В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 3 сентября в Тбилиси 21, Схинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Посольство Грузии в Анкаре направило ноту протеста в МИД Турции. В Сухуми посол Венесуэлы вручил верительные грамоты президенту самопровозглашенной республики Абхазия Раулю Хаджимба. Цена за 1 киловатт потребляемой электроэнергии повышается для тбилисцев в среднем на 31%. В Сухуми возобновилось рассмотрение уголовного дела об убийстве российского предпринимателя Сергея Климонтовича и его спутницы Оксаны Скоредновой. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Пекине состоялся военный парад по случаю победы над Японией. Дональд Туск заявил, что ЕС должен резко увеличить квоты на прием беженцев. В Москве хотят провести публичный трибунал над Сталиным. Страны Евросоюза должны резко увеличить квоты по приему беженцев, чтобы принять по крайней мере 100 тысяч человек и создать центры по приему беженцев за пределами Европы. Об этом заявил в четверг председатель Европейского совета Дональд Туск. Справедливое распределение по крайней мере 100 тысяч беженцев между странами ЕС – это то, что нам нужно сделать, заявил Туск на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Премьер-министр Венгрии ранее заявил, что люди в Европе переполнены страхом в связи с беспрецедентным наплывом мигрантов. Он также назвал миграционный кризис проблемой Германии, а не европейской проблемой. Орбан прибыл в Брюссель в то время, когда на вокзале в Будапеште скопилось около 2000 беженцев, проникших из Ближнего Востока и Афганистана. Страны ЕС заявили о готовности принять 32 тысячи человек из Италии и Греции. Туск призвал строить центры приема беженцев рядом с зонами военных действий и за пределами Европы, где лагеря беженцев уже существуют. А также сказал, что лидеры ЕС должны быть готовы на саммите в следующем месяце выделить гораздо больше денег, чтобы преодолеть миграционный кризис. Миграция в Германию в прошлом году достигла своего наивысшего уровня с 1992 года, а число людей, претендующих на льготы, подскочило на 61%. Предполагается, что цифра вырастет в этом году до 800 тысяч. В Москве сегодня состоялось заседание инициативной группы по проведению публичного трибунала над Сталином и сталинизмом. Его участники обсудят и дадут оценку деятельности советского лидера, сообщила глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. «У нас такое впечатление, что сейчас пытаются, если не возродить культ Сталина, то оправдать его преступления. Мол, конечно, были жертвы, но он много сделал для страны. Мы считаем, что нужно более широко, чем это удается мемориалу, поднять эту тему о преступлениях Сталина, о его отрицательной роли во всем, что он сделал, так, чтобы об этом услышали», сказала Алексеева в эфире «Эхо Москвы». Китай отметил 70-ю годовщину победы над Японией во Второй мировой войне крупным военным парадом в Пекине на площади Тяньаньмэнь. Выступивший на параде председатель КНР Си Цзиньпинь заявил 3 сентября, что Китай никогда не стремится к гегемонии или экспансии. На параде присутствовали иностранные гости, в том числе президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и другие главы государств. Западные лидеры и премьер-министр Японии отказались присутствовать на параде. Одним из глав государств Евросоюза, прибывших в Пекин, был президент Чехии Милош Земан. Соединенные Штаты и другие крупные крупные демократии выражали обеспокоенность растущей военной мощью Китая и агрессивными действиями, утверждающими территориальные претензии в Южно-Китайском море и в других регионах, прилегающих к Китаю. Си Цзиньпинь объявил, что Народно-освободительная армия Китая, НУАК, будет сокращена на 300 тысяч человек, но не назвал сроков исполнения этого решения. НУАК является на сегодняшний день крупнейшей армией мира, состоящей из 2,3 миллиона человек. Китай также имеет второй по величине оборонный бюджет после США.
Эхо Кавказа. Новости.
Шведский прокурор Кристер Паттерсон заявил, что существует свидетельство того, что власти Узбекистана стоят за покушением в Швеции в феврале 2012 года на оппозиционера и религиозного деятеля Абитхона Назарова. В 2006 году в городе Стромсунд неизвестное лицо произвело 3 выстрела в Назарова, имама, который получил убежище в Швеции в 2006 году после бегства из Узбекистана в 1998 году. Родственники мамы рассказали нашей радиостанции, что он страдает от мозговых нарушений в результате нападения. Паттерсон также сообщил, что допрашивает Юрия Жуковского, гражданина Узбекистана, который был экстрадирован в Швецию из России на прошлой неделе и подозревается в нападении на Назарова. Паттерсон подчеркнул, что вина Жуковского не доказана, и сказал, что следователи еще должны доказать связь подозреваемого с узбекскими властями. Назаров был одним из самых популярных имамов в Центральной Азии в начале 90-х и вызывал беспокойство правительства Каримова, который считает исламский экстремизм вызовом для своей власти. Он покинул Ташкент после того, как в 98 году власти выдали ордер на его арест по обвинению в религиозном экстремизме и терроризме.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Посольство Грузии в Анкаре направило сегодня ноту протеста в МИД Турции. Возмущение грузинской стороны вызвал визит турецкой делегации в неподконтрольную официальному Тбилиси Абхазию. На днях в Сухуми прибыли представители турецкой провинции Коджаэли во главе с губернатором Ибрагимом Караусманоглу. Гости провели ряд встреч с представителями властей самопровозглашенной республики. В самой Анкаре, между тем, поспешили отмежеваться от этого визита. Продолжит тему Звиат Чатлишвили.
Визит делегации из Турции в неподконтрольную грузинским властям Абхазию заставил понервничать представителей официального Тбилиси. Возмущение не ограничивалось лишь вручением ноты протеста турецкому МИДу. Посол Грузии в Турции Ираклий Коплатадзе, который сейчас находится на родине в связи с проходящим в Тбилиси амбассадориавом, провел сегодня беседу со своим коллегой, главой турецкого диппредставительства в Грузии. В полдень грузинский дипломат сделал заявление для прессы по итогам своего общения с представителями турецкого МИДа.
Турция на правительственном уровне однозначно признает территориальную целостность Грузии. Однако напомню вам, что сейчас в Турции временное правительство. Страна готовится к парламентским выборам, которые состоятся уже через 2 месяца. Позиция турецкой стороны такова. Этим периодом, по их мнению, могли воспользоваться некоторые представители муниципалитетов и администраций, где проживают многочисленные абхазские диаспоры. В рамках предвыборной кампании, чтобы заручиться голосами местных абхазов, они и устроили этот тур. Они прибыли в Сочи, затем оттуда они перебрались в Абхазию.
Рассказал Коплатадзе. Однако представителям грузинского руководства подобные разъяснения показались недостаточными и не совсем убедительными. Министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили уже после выступления грузинского посла заявил, что ждет конкретного ответа от турецкой стороны.
Это абсолютно неприемлемо. Такого рода визиты, тем более, когда в группе посетителей есть официальные лица, пусть даже они приезжают в неофициальном статусе, для нас недопустимы. Это противоречит нашему закону об оккупированных территориях. Тем более, что Турция наш друг и партнер. Знают, что МИД Грузии работает над этим вопросом. а потому мы ждем от Турции конкретного ответа.
Подчеркнул Закаришвили. То, что Закаришвили вспомнил о законе об оккупированных территориях, который запрещает въезд в Абхазию и Южную Осетию со стороны российско-грузинской границы, весьма примечательно, ведь именно он выступает за либерализацию этого закона, за что часто подвергается критике в Грузии. Озабоченность министра, впрочем, имеет под собой серьезные основания. Официальные лица Турции ранее Абхазию не посещали и не встречались с абхазскими лидерами. Впрочем, и драматизировать ситуацию не стоит. Этот визит ни в коем случае нельзя расценивать как политическую поддержку со стороны Турции неподконтрольному грузинскому властям региону, полагает конфликтолог, директор НПО Институт многовекторной дипломатии Грузии Леван Герадзе. Он вполне допускает, что он на фоне предвыборной гонки власти Турции действительно упустили из виду этот визит, и он, скорее всего, является плодом самодеятельности региональных чиновников. Но даже в таком случае власти Грузии не должны оставлять этот визит без внимания, считает конфликтолог.
Это предвыборный период в Турции, во время которого представители правящей партии, имея, скажем так, незавидные позиции, стараются заручиться поддержкой многочисленной абхазо-черкесской диаспоры. Даже на встрече было отмечено, что в провинции Коджаэли проживают около 30 тысяч абхазов. Грузинская сторона не должна закрывать на это глаза, и она реагирует. Однако я уверен, что подобные события не входят также в интересы и Турции. Наши страны связывают прочные партнерские отношения. В то же время нужно признать, что определенные интересы со стороны Анкары в отношении Абхазии существовали всегда и будут существовать и впредь, исходя из того, что абхазо-черкесская, в том числе абхазская диаспора, в Турции довольно многочисленна, значительно, и она имеет там влияние.
Говорит Герадзе. Однако нельзя исключать и то, что в правящей партии справедливости и развития, членом которой является губернатор провинции Коджаэли Ибрагим Караусман-Углу, сознательно пошли на риск дипломатического скандала ради дивидендов на досрочных парламентских выборах, которые пройдут в Турции 1 ноября. На них ПСР, потерявшая большинство в парламенте на июньских выборах в этом году, попытается отыграть свой провал. Для этого ей остро необходимы голоса представителей этнических меньшинств Турции, ведь, как говорят турецкие эксперты, именно их смогла перетянуть на свою сторону Демократическая партия народов, преодолевшая в июне 10-процентный барьер и получившая 80 мест в законодательном органе. Это привело к политическому кризису, из которого правящая партия и пытается выбраться, пользуясь всеми доступными средствами. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Сегодня в Сухуми посол Венесуэлы вручил верительные грамоты президенту самопровозглашенной Республики Абхазия Раулю Хаджимба. Однако грузинские дипломаты на это событие никак не отреагировали. О том, чем отличается венесуэльский визит от турецкого, рассуждает постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня мое внимание привлекли два события, касающиеся сферы абхазской внешней политики. Посол Венесуэлы в Абхазии Хуан Висенте Передес Туриальба, он является также послом в России и Белоруссии, вручил верительные грамоты президенту Абхазии Раулю Хаджимба. Министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба рассказал журналистам, что на встрече они обсудили внутреннюю ситуацию в обеих странах, а также перспективы взаимоотношений во всех областях, в том числе в области экономики. На данный момент, сказал Чирикба, готовится подписание нескольких соглашений, которые еще больше скрепят наши народы, в частности, соглашение об отмене визового режима между нашими странами. Конец цитаты. Грузинская дипломатия на приезд венесуэльского посла в Сухум никак не отреагировала, поскольку с Каракасом у Тбилиси после 2009 года отношения разорваны. Но зато целый взрыв негодования вызвал вчерашний прием президентом Раулем Хаджимба делегации представителей провинции Коджаэли Турецкой Республики во главе с губернатором Ибрагимом Караусман-Оглу и главой администрации города Измит Невзатом Доганом. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества провинции Коджаэли с Абхазией в различных сферах. Ибрагим Караусман-Оглу поделился впечатлениями о поездке по районам Абхазии, частности, рассказал о предварительных устных договоренностях между одним из городов провинции Коджаэли и администрацией Ачимчирского района об установлении побратимских отношений, и подчеркнул: «Мы действительно ощущаем, что приехали к своим братьям в страну души». Он сказал, что пригласил руководство Ачимчирского района на празднование Дня Республики в Турции 29 октября. Гости из Турции бывают в Абхазии часто, но вот чтобы целый губернатор провинции, по заявлению посла Грузии в Турции Ираклия Коплатадзе, в связи с визитом турецкой делегации в Абхазию, Грузия направила в МИД Турции соответствующую ноту. По словам Коплатадзе, приводимым грузинскими СМИ, на правительственном уровне Турция однозначно признает территориальную целостность Грузии. Однако в стране сейчас предвыборный период, и, как поясняют центральные власти в Анкаре, об этом визите они не были информированы. Как добавил Коплатадзе в своем комментарии, посольству Грузии в Турции об этом визите стало известно несколько дней назад, и сразу в МИД Турции в Анкаре была направлена соответствующая нота. Он также считает, что поскольку в Турции проходит предвыборная кампания, этим, видимо, воспользовались на местах представители соответствующих муниципалитетов и управ, которые в рамках предвыборной кампании в тех регионах, где проживает много этнических абхазов, устроили этот тур. Конец цитаты. Действительно, как говорили турецкие гости в Сухуми, в провинции Коджаэли проживает около 30 тысяч абхазов. Означает ли это, что поездка была связана именно с предстоящими выборами? Мне это трактовка показалась надуманной, но даже если и предположить, что одной из целей губернатора и других членов делегации было заручиться поддержкой проживающих в провинции абхазов и адыгов, то что здесь плохого? А вообще экономические и культурные отношения двух частей разделенного некогда в XIX веке народа, так же как двух соседних, пусть и разновеликих, пусть и не имеющих дипломатических отношений стран, будут развиваться, потому что существует взаимная заинтересованность в этом. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Программу продолжит обзор абхазской прессы, который в Сухуми подготовила Анаит Гагарян.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджиба принял делегацию представителей провинции Коджаэли Турецкой Республики во главе с губернатором Ибрагимом Карасманоглу и главой администрации города Измит Невзатом Даганом, сообщает Апснепресс. Рауль Хаджиба отметил важность укрепления экономических и торговых отношений с Турцией. Политически мы можем быть пока и не признаны, но мы можем и готовы выстраивать экономические и торговые отношения с Турцией, сказал глава государства. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества провинции Коджаэли с Абхазией в различных сферах. Ибрагим Карасманоглу рассказал о предварительных устных договоренностях между одним из городов провинции Коджаэли и администрацией Ачимчирского района об установлении побратимских отношений. В Коджаэли проживает около 30 тысяч абхазов. Активно функционирует Абхазский культурный центр. В администрации города Сухум создана комиссия по учреждению Дня города, пишет газета «Акуа Сухум». Сопредседателями общественной комиссии стали глава администрации Сухума Адгур Харазия и член общественной палаты Арда Иналапа. В составе комиссии также депутаты, представители партий, движений, общественных организаций, интеллигенция. В городе Сухум более 250 объектов, находящихся под защитой Министерства культуры. Корреспондент нужной газеты Ольга Джонуа прошлась по городу в поисках этих памятников архитектуры. Как выяснилось, большинство из них находится в плачевном состоянии. Строение относится к 19-му началу 20 века. Они спроектированы именитыми архитекторами прошлых столетий. В них жили меценаты, купцы, графы и князья, приезжавшие из разных уголков мира. Смотря на эти здания, сразу возникает вопрос: где же главный архитектор города и чем он занят? Чтобы установить общие стандарты архитектурного облика города и взимать штрафы за их нарушение, не нужны большие финансовые вложения. Грузия. Давно уже пора придать столице соответствующий вид. Главное, захотеть это сделать, пишет Ольга Джонова. Московская абхазская диаспора запускает новую версию сайта «Абхазмоскоу.ру». Агентство «Абхазия Информ» сообщает, что это более модернизированный информационный ресурс, призванный широко освещать события и мероприятия абхазской диаспоры, проживающей в Москве. Сайт снабжен обширными блоками материалов о жизни диаспоры, ее известных представителей, об абхазских студенческих землячествах, деятельности зарубежных диаспор, историческая справка об Абхазии и ее достопримечательностях. Сайт создан на трех языках – абхазском, русском и английском. Еще одно нововведение – его интеграция во все социальные сети. Также будет задействован блок помощи и поддержки. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
С сегодняшнего дня для тбилисцев цена за 1 киловатт потребляемой электроэнергии повышается в среднем на 31%. Такое решение сегодня приняла регулирующая комиссия по энергетике. Заседание комиссии проходило на фоне шумной акции протеста, организованной внепарламентской оппозицией. Эксперты, между тем, считают повышение тарифов оправданным, так как электроснабжение Тбилиси на 60% обеспечивается импортируемой энергией, которая дорожает из-за девальвации лари. Продолжит тему наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Свою заявку в регулирующую комиссию о повышении тарифа оператор Теласи подал 23 июля. Компания обосновала свое прошение девальвацией национальной валюты. Из-за падения курса закупочной цены в лари выросли в среднем на 35%. На рассмотрение заявки, согласно закону, отведено 150 дней, однако комиссия уложилась в гораздо более сжатые сроки. Заключение регулятора было опубликовано в полдень. С сегодняшнего дня электроэнергия для тбилисцев подорожает в среднем на 4 тетри за киловатт. В столице действуют дифференцированные тарифы, которые зависят от объема потребления. Теперь потребители, израсходовавшие за месяц до 100 киловатт, будут платить 13 тетри вместо 9,5. За объем от 101 киловатта до 300 киловатт включительно 17 тетри вместо прежних 12,5. От 301 киловатта и выше 21,5 тетри вместо 17,5 тетри за киловатт. Председатель комиссии Ирина Милорава объяснила, чем руководствовался регулятор, принимая свое решение.
Рост тарифов был неизбежным, так как закупочная цена на электроэнергию в лари с июля выросла на 5,5 тетри. Это нашло отражение в тарифе компании, так как в противном случае компания была бы лишена возможности закупать электроэнергию в зимний период. Новый тариф вступил в силу сразу же после публикации на сайте регулирующей комиссии.
Заявила Милорава. Бурной реакции на изменение тарифов от парламентской оппозиции не последовало. Зато ситуацией решили воспользоваться представители непарламентских партий. В частности, лидер Картули Даси Джонди Багатури, пришедший сегодня на акцию протеста перед офисом регулирующей комиссии, пригрозил высокопоставленным ворам массовыми акциями протеста.
Никаких экономических или социальных оснований для повышения тарифа не существует. Комиссия считает рост цен на газ, на котором работают ТЭЦ, достаточным основанием для роста тарифа. Но это не так. Грузия потребляет около 2 миллиардов кубометров газа в год, из которых половина является бесплатной, так как взимается в качестве платы за транзит. В этих условиях было реально сохранить прежние цены на электроэнергию, но из-за алчности высокопоставленных чиновников они предпочитают продавать бесплатный газ частным компаниям.
Возмущался Багатурия перед парой десяткой протестующих. Энергетики, однако, с доводами политика не согласны. Эксперт Андрей Агвидиани говорит, что рост тарифов за электроэнергию был обоснован и подтверждает это соответствующими цифрами.
Тбилиси потребляет около 3 миллиардов киловатт-часов в год. Из них 60% энергии приходится на импорт и работающий на импортном газе ТЭЦ. Газ закупается на доллары. Цена была и остается 146 долларов за 1000 кубометров газа. Девальвация лари повысила цену в лари с 250 до 350 лари за 1000 кубометров. И это привело к росту цены на электроэнергию на 5,6 тетри за киловатт. Регулирующая комиссия вывела усредненный показатель всех трех компонентов цены, и это нашло свое отражение в тарифах, которые я считаю вполне адекватными. Все доводы оппозиции считаю несостоятельными и лишенными логики.
Убежден эксперт. Между тем, власти повторили свое обещание субсидировать повышение тарифов для малоимущих. Об этом сегодня заявил новый министр экономики Дмитрий Кумсишвили. На эти цели с бюджета планируется выделять дополнительные 15 миллионов лари в год. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю, маписю.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Кавказа.
На очереди рубрика «Голоса». Жителей Цхинвали опрашивала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Как вы оцениваете качество мобильной и интернет-связи у нас в республике?
Плохо и дорого. Ну, по сравнению с Владикавказом, тут хуже. Работает связь, интернет, все такое. И дороже, естественно.
Качество интернет-связи оставляет, конечно, лучшего. Качество и цена не совпадают, так как у нас очень дорого стоит связь. Что интернет-связь, что мобильная связь. И, конечно, хотелось бы, чтобы она была немножко подешевле. И я не знаю, в чем причина, но, может, недоработка и нехорошее, наверное, знание этого дела. Непрофессионализм тех, кто этим занимается. И я считаю, что нужно обязательно вводить вторую связь, чтобы была конкуренция, и снизились бы и цены, и улучшилась бы и связь, и подешевели бы тарифы в условиях конкуренции.
Я вообще за то, чтобы Остелеком закрыли. Раньше здесь работала непосредственно российская компания «Мегафон», и было намного лучше. Сейчас они знают, что никуда люди не денутся и поднимают цены на все услуги. Например, просто продление скорости. По-любому человеку придется заплатить 190 рублей за 1 гигабайт трафика, если срочное дело. Значит, Телеком все равно получит деньги. Они знают, что будет по-ихнему, ведь конкуренции нет. Говорить так бесполезно. Нужно, чтобы много людей поднялись и что-то сделали с этим.
Лично я считаю, что и мобильная связь, и интернет-связь у нас находятся на очень низком уровне, несмотря на то, что у нас мобильная связь и даже интернет стоят намного дороже, чем в городах, которые более социально развиты. Во-первых, у меня очень быстро, почему-то очень быстро заканчиваются деньги на счете телефона. А насчет интернета я скажу так, что он, во-первых, очень дорогой и скорость очень низкая. Я пользователь, и я плачу деньги и рассчитываю на хорошее качество продукта, а продукт выдается на очень низком уровне.
Интернет очень плохой. Это просто невообразимо. Очень высокие цены и качество очень плохое. Все сравнивают с Северной Осетией, где есть много возможностей получить дешевый интернет. И действительно безлимитный. Вот недавно собирали подписи, чтобы обратить на это внимание. Но так дело не решить. Его нужно довести до конца. Так происходит из-за отсутствия конкуренции. Они знают, что людям все равно некуда деться, и они заплатят им эти деньги. Наверное, если бы я был директором Телекома, я бы тоже себя так вел.
Как вы оцениваете качество мобильной и интернет-связи у нас в республике?
Ужасно. Я очень сильно хочу жаловаться на это. Тут очень плохая связь, я вот так хочу сказать. Очень плохой интернет. Это что вообще такое? 190 рублей. 190 рублей продление, 1 гигабайт. Это я не знаю, что сказать вообще. Многие, я даже отсюда уехать из-за этого хочу. В Владикавказе, я вот просто пример приведу, там
сколько там, 4 гигабайта, по-моему, 250 рублей. И там даже ловит намного лучше, чем здесь. Да, мы каждый день об этом вообще говорим и обсуждаем вот эту вот тему и вообще недовольны. Потому что мы хотим отправить какую-то фотографию, она отправляется 3 часа. Это вообще что такое?
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Тхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Тхинвале половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Парламент Грузии сегодня, 3 сентября, преодолел вето президента Георгия Маргвелашвили, который он наложил на поправки о выводе службы надзора из структуры Национального банка страны. За преодоление вето проголосовал 81 депутат против, 12 сообщает «Новости Грузии». До этого состоялась процедура голосования по пунктам мотивированных замечаний президента, но для их утверждения не хватило голосов. Маргвелашвили настаивал на сохранении функции финансового надзора за Нацбанком и усиление его независимости. Это уже третий случай преодоления парламентом президентского вето. Депутаты от оппозиционных фракций «Единое нацдвижение» и «Свободные демократы» изначально заявили, что не поддержат правящую коалицию в вопросе преодоления президентского вето. Оппозиционеры утверждают, что инициатива о выводе службы надзора из структуры Нацбанка продиктована политическими мотивами, нежели экономической необходимостью. В связи с этим они планируют обратиться в Конституционный суд. На официальном сайте президента Украины начался сбор подписей за назначение на пост премьер-министра бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Ранее президент страны постановил, что если размещенная на его сайте петиция соберет за 90 дней 25 тысяч голосов, то его администрация рассмотрит ее в течение 10 дней. Саакашвили в Грузии вменяется в вину несколько уголовных преступлений, в том числе растрату 5 миллионов долларов. Бывший президент отказался от своего грузинского паспорта и принял украинское гражданство. Новый глава МИД Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что несмотря на то, что Тбилиси поддерживает режим двусторонней свободной торговли со всеми странами-членами ЕАЭС, никакой речи о вступлении в эту организацию идти не может. Основной причиной такой позиции Квирикашвили назвал то, что ЕАЭС несет с собой большую политическую нагрузку, которая совершенно противоположна внешнеполитическому курсу Грузии. Он напомнил, что страна стремится к европейской и евроатлантической интеграции. Передает ТАСС. Посольство Грузии в Анкаре вручило МИД Турции ноту протеста в связи с визитом турецкой делегации в неподконтрольную тбилисским властям самопровозглашенную Республику Абхазия, сообщил глава грузинской дипмиссии Ираклия Каплетадзе журналистам сегодня, 3 сентября, передает «Новости Грузии». Турция пояснила случившееся тем, что представители местных органов власти в тех районах, где проживают много этнических абхазов, воспользовались предвыборным периодом. В Абхазию они приехали в рамках предвыборной кампании через Сочи. Досрочные парламентские выборы в Турции назначены на 1 ноября. Как известно, сейчас в Турции временное правительство проводится предвыборные кампании. Возможно, этим воспользовались представители соответствующих муниципалитетов, заявил дипломат.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня в Сухуми новый состав Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия возобновил рассмотрение уголовного дела об убийстве российского предпринимателя Сергея Климонтовича и его спутницы Оксаны Скоредновой. На судебном заседании побывала наш корреспондент Елена Заводская.
В убийстве Климонтовича Искоредновой обвиняется депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия Нудик Вициния, а также Джумбер Бигвава, Рамин Хмаил, Ахра Гопия и Асан Цвижба. Прежний состав суда изменился, так как 9 июля его председатель объявил о своей отставке. Сегодня новый состав суда под председательством Екатерины Онищенко приступил к рассмотрению уголовного дела об убийстве Климонтовича Искоредновой. Судебная коллегия сочла возможным рассмотреть уголовное дело в отсутствии потерпевших, установила личности подсудимых и разъяснила права участникам процесса. Прокурор Мимоза Цужба заявила ходатайство о продлении срока содержания под стражей обвиняемых Бигвава, Хмаил, Гопия, Цвижба, так как он истекает 9 сентября. Адвокаты обвиняемых возразили против удовлетворения ходатайства прокурора, сочтя это нарушением процедуры. Председатель суда Екатерина Онищенко огласила принятое коллегией решение.
Судебная коллегия, совещаясь на месте, определила в соответствии со статьей 255 Уголовно-процессуального кодекса вопрос по мере пресечения решается на любой стадии судебного разбирательства. Однако, с учетом мнения сторон, коллегия считает возможным приступить к рассмотрению данного ходатайства после начала судебного следствия и изложения государственным обвинителям предъявленного подсудимым обвинения. Суд объявляет об окончании подготовительной части судебного разбирательства и начале судебного следствия.
Онищенко предоставила слово прокурору Мимозе Цужба и попросила ее изложить предъявленные подсудимым обвинения. Мимоза Цужба зачитала текст обвинительного заключения.
Вициния Нодик Юрьевич, по предварительному сговору с Бигвава Джумбером Фрикановичем, Хмаил Рамином Нурьевичем, Цвижба Асланом Шукуровичем и Гопи Ахре Шарудевичем в целях получения денежных средств в размере $2 миллиона США за его освобождение 10 сентября 2012 года примерно в 15:00 обманным путем завлек Климонтовича СП к себе домой. После того, как Климонтович СП вошел в дом, за ним, прикрывая лица носовыми платками, ворвались Хмаил РН и Цвижба АШ, ранее укрывавшиеся во дворе дома, и с применением насилия, опасного для жизни, под угрозой применения оружия, связали руки Климонтовича СП. Последний заявил, что на улице в автомашине «Лексус» ожидает его помощница Скоредного ОС.
Но Дик Вициния понял, что Скоредного является свидетелем преступления и под предлогом угощения кофе завлек ее в дом. Хмаил и Цвижба связали Скоредного и вместе с Климонтовичем вывезли их в район маяка города Сухум. Климонтовича и Скоредного связали железной цепью и держали в ванной комнате нежилого дома, приобретенного Нодиком Квициния. Гопия и Бигвава осуществляли охрану с использованием оружия. Нодик Квициния потребовал у Климонтовича $2 миллиона за их освобождение, но тот отказался платить. Далее в тексте обвинительного заключения говорится следующее.
Квициния Н.Ю., получив категорический отказ Климонтовича С.П. и испугавшись разоблачения в совершении похищения Климонтовича С.П. из Каретновой О.С. с целью скрыть преступление, а также в целях последующего завладения имуществом ООО «Петролиум Абхазия», соучредителем и генеральным директором которого являлся Климонтович С.П., принял решение устранить его из Каретного ОС и предложил Цвижба Аслану Шикуровичу, Бигвава Джумберу Фрикановичу, Хмаил Рамину Нуревичу, Гопи Ахре Шалодевичу за денежное вознаграждение в сумме 15 миллионов рублей совершить убийство Климонтовича С.П. из Каретного ОС.
Цвижба, Бигвава, Хмаил и Гопия приняли предложение Квициния. По версии следствия, ночью 11 сентября они вывезли Климонтовича из Каретного в село Дзюбжа и убили их из имевшегося у них огнестрельного оружия. Тела сбросили в колодец, находившийся неподалеку от места преступления. Такова версия обвинения. Судебной коллегии предстоит разобраться во всех деталях преступления и подтвердить или опровергнуть предъявленные подсудимым обвинения. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В шахтерском городе Джиатура на сегодняшний день функционирует 7 шахт, в которых ведутся работы по добыче марганцевой руды. На них трудятся около 3000 жителей. В каких условиях им приходится работать и перед какими проблемами стоит город сегодня, рассказывает Анастасия Славинская.
Тиатура. Некоторые его жители называют родной город «живым трупом». Вдоль трассы, ведущей к этому городу, выстроились здания зомби. Когда-то, в советское время, это были заводы и фабрики. Теперь, обветшалые и опустевшие, они могут служить лишь неплохой декорацией к фильмам ужасов. От них, расположенных по двум сторонам ущелья, тянутся бурые ржавые тросы. Многие канатные дороги, которые представляли собой местный общественный транспорт, остановили свой ход где-то на половине пути и сейчас едва заметно покачиваются от дуновения ветра. Город продолжает существовать только благодаря шахтам. Фактически, получаемый там заработок чуть ли не единственное, что заставляет многих людей жить в городе, находящемся на грани экологической катастрофы. Воздух здесь тяжелый, разница чувствуется мгновенно. А воду, как рассказывают местные, здесь пить не решается никто. Взрослые употребляют кипяченую, детям же дают покупную в бутылках. Попасть в шахту оказалось сложно. Отфутболиваемую просьбу сотрудники администрации компании Georgian Manganese, купившие у правительства Грузии сроком на 50 лет право на обработку местной почвы, затребовали вагон и тележку различных бумаг. Словом, развели бюрократию. Однако вскоре, когда долгожданное разрешение все-таки было получено, выяснилось, что в глубину шахты мы все-таки не попадем. Нам просто позволили зайти на территорию одной из них, носящей название Гвемели, побродить по поверхности, да и то в сопровождении немногословного проводника с суровым лицом. Все, с кем удалось побеседовать на месте, буквально божились, что все нормы безопасности там строго соблюдаются, и без специальной экипировки на территорию допуск строго запрещен. В ответ на просьбу нашего проводника выдать нам каски и снаряжение, рабочий лишь что-то промычал, и люди быстро сменили тему разговора. Рабочие, которые любезно были представлены нам, всячески старались уйти от ответов на наши вопросы. Один из них – проходчик Мамия. Он выполняет одну из самых тяжелых работ, занимается прокладыванием шахт. Его труд самый высокооплачиваемый здесь. Он получает около 900 лари ежемесячно. Для региона деньги немалые. Заработать такую сумму, занимаясь любым другим видом деятельности, там практически невозможно, говорит Мамия. 5 дней в неделю по 8 часов в день он проводит под землей. Говорит, что труд тяжелый, но он не жалуется. И тут же отводит взгляд в сторону. Опытный психолог, вероятно, мог бы разъяснить, о чем это может говорить.
Фактически в Чиатуре больше нечем заняться. Я 12 лет работаю здесь проходчиком. Ежедневная норма – 15 тонн на двоих рабочих. То есть я с напарником вручную молотком должны пробить почву в шахте по 7,5 тонн каждый. Это около 8-9 вагонов.
Говорит Мамия. Когда я спрашиваю, немного ли это, Мамия только пожимает плечами. Зато его дочь учится в Тбилисском университете, а сын заканчивает духовную семинарию в Ахалтсихе, гордо подытоживает он. Этот звонок означает, что канатка, доставляющая людей к одной из шахт и обратно, готова к отправлению. Диспетчер Лали Хвидалидзе, член профсоюза работников горной промышленности, выглядывает из своей комнатушки, спрашивает, не может ли она чем-либо помочь. Она оказалась смелее своего сотрудника. То, что в шахту нас не пустили, а откровенного разговора с рабочими не получилось, ее совсем не удивило. Она говорит, что под землей люди работают по колено в воде, а хваленая вентиляционная система работает с перебоями. И то, что мы могли увидеть, видеть в шахте, продолжает женщина, администрация не хотела бы сделать достоянием общественности. Всю свою смену Лали проводит в комнате площадью в одну кушетку. Сильный дождь там льет практически так же, как и на улице. А китайский аппарат для связи с коллегой на противоположном конце троса можно считать бутафорией. Он не работал и не работает. Диспетчеры связываются друг с другом с помощью мобильных телефонов. Удобство в деревенском стиле, во дворе. Впрочем, есть диспетчеры, у которых нет даже такого. И это 21 век. Лаль с досадой бьет себя по коленям. Как-то, рассказывает женщина, она попробовала обед, которым кормят рабочих раз в день. Редкая дрянь, не скрывает она отвращения. И это при том, что людям, работающим под землей, в обязательном порядке нужно ежедневно питаться свежими кисломолочными продуктами, говорит Лали, поскольку марганцевая пыль, которой они дышат по 8 часов в день, оседает в организме и впоследствии вызывает множество заболеваний и отравления. Травмы на объектах, продолжает женщина, не редкость, и их намного больше, чем пытается представить руководство, говорит Лали. Те установки, посредством которых ведутся работы под землей, не рассчитаны для этих шахт. Из-за этого люди часто получают травмы. Эти случаи скрываются. Акты, которые следует составить тут же, на месте получения травмы, не составляются, поэтому больничные потом шахтерам не оплачиваются. Как нам разъясняют в администрации, подобные вопросы находятся в стадии рассмотрения. Кроме того, продолжает Лали, большую опасность для экологии местности представляет собой открытый карьерный способ добычи марганца. После снятия верхнего слоя земли и получения оттуда ископаемого, эту местность в Чиатуре оставляют открытой. В этом случае вредная для здоровья марганцевая пыль продолжает распространяться по воздуху, и многие постоянно жалуются на недомогание. Лали говорит, что все, кто смогли найти себе альтернативный заработок, уехали. Через оставшиеся 40 лет аренды компания Georgian Manganese выжив все возможные соки из богатой полезными ископаемыми земли, уедет во свояси, и тогда отравленный город окончательно вымрет. Останется лишь призрак советской эпохи – огромные махины из блоков и кирпичей, соединяющиеся канатками. Интересная достопримечательность для любителей нестандартных туров. Не более. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Событиям за пределами региона. Кремль в последние дни всячески опровергает поступающие из разных источников сообщения, что российские военные начали участвовать в вооруженном конфликте в Сирии на стороне правительственных войск президента Башара Асада. В Москве подчеркивают, что Россия не собирается увеличивать свое военное присутствие в этой стране и в целом на Ближнем Востоке. Однако в западных СМИ информация об отправке в Сирию большого числа российских военных и боевой техники с каждым днем становится все больше. В первую очередь говорится, что российские самолеты с российскими же пилотами сирийских аэродромов готовы начать воздушные удары по позициям радикальной группировки «Исламское государство», захватившей уже более 50% территории Сирии. Наш коллега Александр Гостев беседует с политологом-арабистом Константином Эгертом.
Российские военные советники, инструкторы в Сирии присутствуют. Это ни для кого не секрет. Сейчас, насколько вероятна отправка туда каких-то вооруженных подразделений? И насколько вероятно то, что в большом масштабе именно российские военные начнут участвовать в вооруженном конфликте в Сирии, в первую очередь в боевых действиях против группировки «Исламское государство»?
Вероятность этого существует. Россия имеет возможность перебросить своих военных дополнительно в Сирию по просьбе сирийского правительства. То есть юридические основания для этого, конечно, есть. Я не думаю, что это могут быть какие-то очень уж большие подразделения. Я не думаю, что российские ВВС, например, станут главной ударной силой в борьбе с исламским государством. Но, конечно, здесь очень будет важен политический символизм, потому что окажется, что Россия вместе с Соединенными Штатами осуществляет эту операцию. Это окажет воздействие, наверное, может быть, и не прямое, на другие проблемные сферы отношений между Москвой и Вашингтоном, это и Украина, и Иран. И это будет, если не революционное, то, по крайней мере, сенсационное развитие событий.
Насколько важна поддержка режима Асада для Кремля сегодня? Его поддерживают потому, что этот режим считают союзником? Или же это сирийская игра, это момент в какой-то большой геополитической игре?
Полагаю, что на самом деле причины поддержки Башара Асада надо искать в Москве и даже, я бы сказал, в российской внутренней политике. Асад вызывает определенное уважение в Кремле тем, что он продержался уже 4 года после начала сирийской гражданской войны, в то время как многие предсказывали ему очень скорое падение. Но дело прежде всего не в этом, а в том, что судьба Башара Асада для президента Путина – это своего рода проекция того, что может произойти в России с точки зрения российской политической элиты. То есть для Путина здесь важна не личность Асада и не алавитский режим в Дамаске, а прежде всего принцип, существовавший, в общем-то, до конца холодной войны, с определенными вариациями. Никто не имеет права указывать, какой бы то ни было в стране, какой там будет режим, и тем более никто не имеет права его свергать, даже если это, скажем, Организация Объединенных Наций. А поэтому в Сирии для Путина очень драматически встал вопрос о его отношении к процессу смены режимов. В политическом плане, да, конечно, это, пожалуй, единственный оставшийся у Москвы настоящий союзник на Ближнем Востоке, хотя есть вот сейчас попытки довольно успешные наладить отношения с Египтом. Но поскольку Москва уже давно играет в такую игру с Тегераном, то невольно, конечно, вот эта ось Тегеран-Дамаск, возникшая в начале 80-х годов, это, ну, в общем, какой-то элемент, наверное, геополитической игры, которую Москва ведет на Ближнем Востоке.
В 20 веке военно-политическое и военно-техническое сотрудничество Советского Союза с Сирией было очень большим. Сейчас в Кремле не боятся ли наступить на все те же грабли? Потому что Советский Союз тратил на поддержку Египта, вами упомянутого, военную и Сирии, огромные деньги, и в войнах, ну, тех же с Израилем, 67-й, можно вспомнить год, 73-й, ни сирийская, ни египетская армия успехов-то не добились. Может ли сложиться ситуация, когда за штурвалы истребителей, за рычаги управления танками уже сядут не сирийские военные, а российские?
Такого рода ситуации бывали в относительно недавнюю эпоху. В 82-м году батареями ПВО Сирии, которые располагались в Ливанской долине, ДК, управляли, как минимум, командовали огнем советские офицеры. Так что ничего нового в этом нет. Если это произойдет, то это скорее будет продолжение определенной традиции. В какой степени это возможно сегодня? Думаю, что это возможно при определенных обстоятельствах, если в Кремле будет принято решение о том, что Россия будет воевать с Исламским государством прямо на территории Сирии в коалиции с Иорданией и Соединенными Штатами или как бы отдельно, то это вполне реальный вариант, и, конечно, российские летчики будут намного более эффективными и профессиональными участниками вот этой борьбы с ИГИЛ, чем сирийцы. В этом больше никаких сомнений нет.
Какой может быть реакция Израиля и Соединенных Штатов? Как они воспримут появление вообще российских военных, если это случится в Сирии?
Это не будет появление. Это будет акция, которая, конечно, получит определенное согласование и в Иерусалиме, и в Вашингтоне. Это, у меня сомнений нет. Это один из тех моментов, которые могут сделать президента Путина и российский политический режим более вовлеченными и более приемлемыми для Вашингтона, западных столиц, и для Израиля, потому что это будет своего рода более масштабное и, конечно, значительно более рискованное повторение того, что было в Афганистане, когда на протяжении нескольких лет Россия официально предоставляла наземные и воздушные транспортные коридоры для, ну, как говорили, нелетальных грузов международной коалиции в Афганистане. Конечно, это сопряжено с риском. В случае, если российские военные действительно вступят в боевые действия против Исламского государства, не исключены, очень возможно, террористические акты против российских объектов по всему миру. Не исключено, что какие-то военные российские могут попасть в руки исламистов и стать жертвами. И это, конечно, очень серьезный риск для Владимира Путина и для Кремля внутриполитически. В конце концов, в России довольно много мусульман проживает. Многие из них радикализировали за последние годы. И такого рода действия могут ударить по позициям России на Северном Кавказе, где неспокойно. Я полагаю, что этот вопрос пока еще, может быть, окончательно не решен. И если он будет решен, то я уверен, что в Кремле понимают, за этим следует принятие на себя определенных рисков, очень-очень высоких.
О вероятности непосредственного военного участия России в борьбе с ИГИЛ на стороне режима Башара Асада, остающегося изгоем в глазах западного мира, мотивах поддержки Москвой официального Дамаска и связанных с этим разнообразных рисках, наш коллега Александр Гостев беседовал с политологом-арабистом Константином Эгертом.
Эхо Кавказа.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Золотая лихорадка в Валбжихе. По таким заголовкам на днях местная газета «Тыгодник» Валбжихский поместила на первой полосе статью об обнаружении в подземельях региона поезда с награбленными нацистами драгоценностями и другими тайными грузами. Шахтерский городок Валбжих на юго-западе Польши, вблизи границы с Чехией, неожиданно оказался в центре внимания мировых СМИ из-за сообщения о том, что двое неизвестных, один немец, а другой поляк, передали властям Польши новые сведения об обнаружении пропавшего золотого поезда, сформированного нацистами в 1945 году во Вроцлаве и вышедшего из города накануне приближения Красной Армии. Журналист «Радио Свобода» Андрей Шары беседует с коллегой Петром Черемушкиным.
Это место Нижняя Силезия. Район довольно загадочный и, что называется, наполненный всякими таинственными историями. Эта часть нынешней Польши раньше принадлежала Германии. Поляки называют ее Дольный Шленск. Это территория вокруг города Вроцлав, которая находится вблизи чешской границы. И когда-то это был угледобывающий район, где очень много шахт и всевозможных подземных сооружений. Там построено руками заключенных довольно много оборонительных сооружений, прежде всего укрытий в конце Второй мировой войны, которые немцы, видимо, предназначали для того, чтобы прятать свои секреты или какие-то другие ценности. Поляки вообще сейчас говорят, что это укрытие предназначалось для того, чтобы спрятать там Гитлера. Но в реальности это, видимо, было место, где хотели спрятать ученых, разрабатывавших всевозможные чудо-оружие. Общая система подземных сооружений довольно большая. Даже при помощи современных средств обнаружения подземных коммуникаций не удается разгадать, как они связаны между собой. Польские исследователи говорят, что там общая площадь составляет 18 километров этих подземных сооружений. Они связаны с подземными сооружениями, находящимися внутри замка Ксёнц. Это один из самых старых и самых крупных замков этого региона. Считается, что вот этот секретный поезд, тайный поезд, находится где-то между замком и тем лабиринтом, который строили заключенные в конце войны.
Вот, с одной стороны, эта история выглядит легковесно, с другой стороны, поскольку она приобрела такой характер национального явления, что ли, в Польше, тут вопрос, прежде всего, вот какой: неужели действительно за 70 лет могли не найти целый поезд?
Этот вопрос, безусловно, имеет право на существование и возникает немедленно, как только мы задумываемся о том, есть ли на самом деле этот поезд и куда он делся. Если рассудить здраво, в 20 километрах от этого места находилась штаб группы советских войск в Польше, северной группы войск. И, естественно, советские военные, которые, в общем-то, контролировали всю эту территорию, естественно, не могли пропустить мимо себя такое явление, как тайный поезд с нацистским золотом. Техника им позволяла, и если этот поезд действительно был, они бы обязательно его нашли. И, честно говоря, я думаю, что, может быть, они действительно его нашли, только об этом никому не сказали.
То, что сейчас происходит в Нижней Силезии, действительно золотая лихорадка?
Честно говоря, это некоторое журналистское преувеличение. Но золотой лихорадки там все-таки нет. Там все обсуждают одну и ту же тему. Как там наш поезд? Вот. А, мне сказали, ну, вы приехали искать поезд, да? Ну что, уже нашли? Местные жители, а таких поисковиков там очень много, занимаются серьезно всякими изысканиями. Некоторые на протяжении многих лет, в общем-то, первый человек, с которым я встретился, был поисковик, пребывавший в глубоком разочаровании, что поезд нашел не он, а кто-то другой. Дело в том, что там есть такой подземный город, называется Усувка, в таких, то, что называется, Совиных горах. Этот город долго был закрытым, советские военные туда не пускали никого, но после того, как военные российские ушли, поляки восстановили его как музей, все там перерыли, все, что можно, простучали стены. Они считают, что там есть какие-то еще закрытые сооружения, до которых они не добрались. Они поставили там сетки, которые удерживают потолок. Все это выдолблено в скалах пленными, заключенными, находившимися вблизи концлагеря Гросс-Розен. Там показывают дорогу, по которому заключенные шли к этому лагерю. Открыли сейчас и используют это как музей. И надеются привлечь туда побольше туристов. Что касается лихорадки, и вообще, так сказать, интереса к этому месту. Можно сказать так, я действительно увидел большое количество иностранных журналистов, которые туда примчались вот в прошедшие выходные. Рядом со мной находилась американская съемочная группа, которая работала для телеканала «Смитсониан». Она приехала из Лондона, молодые люди. На моих глазах к замку Ксенш подлетели итальянские журналисты на микроавтобусах. Скорее всего, вот эта вот золотая лихорадка чувствуется больше со стороны иностранной прессы. Было видно, что во всей этой затее есть элемент пиара и попытки привлечь новых людей к этому несколько забытому богом углу.
Сообщение о том, что там все оцеплено отрядами чуть ли не армии польской, и что там серьезно как бы боятся инцидентов, это соответствует действительности?
Я бы не сказал, что это так. В общем, я действительно наблюдал там полицию, наблюдал военную полицию. Военные полицейские стояли примерно возле того места, где, как считается, под землей стоит этот поезд. Когда я снимал железную дорогу, подъехала полицейская машина, очень строго полицейский на меня посмотрел, но ничего не сказал. Было ясно, что...
У вас честное лицо просто.
Нет, просто польский таксист ему сказал, а, это какой-то журналист.
А известно, что в этом поезде?
В общем, никто этот поезд не видел. Известно только то, что в 1945 году он вышел из Бреслау. Сформировали его эсэсовцы под руководством бригадофюрера Отто Глобочника. Об этом в Польше очень много пишут. Написаны книги о нацистском золоте, о золоте, что там могло быть. Никто, конечно, достоверно не знает, что там находится на самом деле, и есть ли там вообще что-то, и было ли там что-то. Некоторые считают, что там награбленное и переплавленное золото из нацистских концлагерей. Некоторые считают, что там, может быть, немецкий, германский золотой запас, золотой запас Третьего Рейха. Но пока этого никто не видел и сказать не может.
Скажите, пожалуйста, вы вернулись с ощущением того, что этот поезд есть вообще, и есть ли в нем золото? Или, скорее, все-таки нет?
Я вернулся с ощущением, что этого поезда нет. Я думаю, что если бы он был, его бы уже давно нашли. Буквально вот на днях польские власти, воевода Нижней Силезии, он прямо сказал, что поступившие в последнее время данные не вносят ничего нового в проблему исчезнувшего нацистского поезда золотом.
Андрей Шары беседовал с Петром Черемушкиным. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. С вами была Кетти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.